новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 17 апреля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Вы звоните без премодерации, попадая в прямой эфир нашей радиостанции. Либо просто смотрите и слушаете в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе сегодня намного проще, если вспоминать вчерашний день. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера. Красное при этом есть, красного довольно много. Из необычных пробок это то, что сейчас на внутреннем МКАДе, судя по всему, из-за ДТП, не доезжая Новой Риги, внутренний МКАД, напомню, но уже пересекая Рублевку. Так я понимаю. Вот где-то там начало, где-то там причина этой пробки, в которую вы попадаете еще до пересечения с Можайским шоссе. То есть это довольно многокилометровая пробка, обратите внимание на это. Еще внутреннее Третье кольцо от Беговой до проспекта Мира, ну это такая стандартная история. Не каждый день бывает пробка, которая сейчас заметна, это тоже внутреннее Третье кольцо. Начинается проблема где-то еще до Лужников, и в этой пробке придется простоять до Сити. Еще раз напомню, в городе 4-бальные пробки, максимум, что нам обещают на вечер, 6 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России капуста по росту цен обогнала картофель. Картофель долгое время лидировал на российском плодово-овощном рынке по росту цен. Вот теперь уступает первое место капусте. Чем объяснить опережающий рост цен на овощи, особенно на картофель? Откуда, к примеру, на картофель четырехкратный рост цен в течение последнего года? Первая тема. Вторая. Максим Орешкин назвал маркетплейсы одной из причин снижения безработицы. Насколько действительно маркетплейсы безработицу снижают? Не получается ли так, что они не столько безработицу снижают, сколько просто перераспределяют рабочую силу из одной отрасли в другую? Вторая тема, о которой обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Апелляционная палата Кишинева, пишет агентство РИА Новости, главу Гагаузии оставила под домашним арестом. Ссылается агентство на соответствующее решение. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорте Волгограда. Об этом пишет агентство РИА Новости. Ну и Хинштейн делает заявление, глава Курской области. Все предприятия Кореневского района Курской области готовы вернуться в район, утверждает Хинштейн.
Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Прямой эфир. Координаты таковы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Первая тема, которую мы обсуждаем в ближайшее время. В России капуста по росту цен обогнала картофель. Картофель длительное время на российском плодово-овощном рынке лидировал по росту цен, а на прошлой неделе сдал эту позицию капусте. Это из данных Росстата. Капуста подорожала почти на 5% за неделю. Темпы роста ускорились в два раза недели ранее. Составляли они 2,3%. А картофель продолжил дорожать, надо сказать, но подорожал всего на 3,5%. Недели раньше 4,3%. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников к нам присоединяется. Алексей Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, чем объяснить опережающий рост цен на овощи? Видимо, можно говорить не только про картофель.
Ну, в общем, да, продукция борщевого набора дорожает. Традиционно идет сезон, когда заканчивается, подходит, вернее, к концу свои ресурсы, в том числе по биологическим срокам хранения уходящим. Плюс, конечно, еще у нас отмечается и определенный дефицит качественных картофеля овощехранилищ, которые могли бы, собственно говоря, оттянуть их порчу на максимальный срок, а в лучшем случае даже у нас в Подмосковье имеется практика, когда в современных высокотехнологичных хранилищах продукция лежит от урожая до урожая.
Ну хорошо, но тогда непонятно, почему это происходит именно в 2024-2025 году, ведь, наверное, хранилищ также не хватало и в прошлые годы. Может быть, что-то с погодой, вот Лена, например, наша слушательница пишет, заморозки были, но судя по тому, что пишут в СМИ, картошка, например, в оптовом сегменте подорожала за год в 4 раза.
Подорожала к чему? К тому прошлогоднему да. минимальному уровню, когда у нас урожай 2023 года был рекордным, по крайней мере, в товарном секторе было убрано 8 600 000 тонн. Урожай 2024 года было на 1,5 миллиона меньше, чем вот к этому рекорду. И, собственно говоря, вот сезон 23-24 сельхозпроизводители весь сезон, практически до мая месяца, тогда торговали в убыток себе ниже себестоимости. И вот когда статистика опубликовывает такие рекордные цифры по росту, здесь надо объективно подходить к этой ситуации. Да, мы видим о том, что сезон у нас выдался не совсем удачный для картофелеводов с точки зрения ну, определенного неурожая, можно и так сказать, урожая 2024 года, когда были аномальные тяжелые погодные условия в течение всего периода вегетации, начиная от весенних заморозков и кончая очень сложными погодными условиями. Период уборки крупного отборного картофеля уродилось мало, а он особо привлекательный для потребителей, соответственно, для приобретения торговыми сетями. Вот. И надо объективно сказать о том, что сейчас уже на наших прилавках начинает доминировать египетский картофель импортный. Но, к сожалению, последние две недели произошла по определенным причинам сдвижка поставок. В первую очередь это сыграл то, что неделю в том же Египте мусульмане отмечали свой праздник, и неделю, в общем, практически не занимались уборкой картофеля. Потом, когда вышли, в общем, надо было его уже отобрать качественный. А кроме того, по погодным условиям были шторма, и суда задержались с логистикой до портов России, Новороссийска в частности. И вот 2-3 недели, конечно, вот сейчас это отразилось на рынке, на прилавках с обеспечением нужного объема, в том числе импортного картофеля. Но сейчас, в общем-то, темпы поставок в Россию, они стабилизировались, и предполагаем о том, что в ближайшее время каких-то ценовых аномалий по дальнейшему росту мы не будем наблюдать. Хотя надо отметить о том, что традиционно пик цен на продукцию борщевого набора, он отмечается до июня месяца, вот май-июнь месяца, и потом начинается традиционное сезонное снижение за счет уже поставок нашего отечественного раннего картофеля из Астраханской области, прежде всего из южных регионов. Хочу еще, может быть, обрадовать потребителей о том, что снижение традиционное может начаться раньше, потому что мы имеем сдвижку и по более ранним посадкам в этом сезоне за счет вот таких теплых, опять же, аномалий погодных, которые наблюдали в начале марта. Ну и вот сейчас, в общем-то, тоже на этой неделе ожидаются аномально высокие температуры, что позволит нашим картофелеводам ранее приступить к посадочным работам, а соответственно к уборке и поставкам раннего картофеля на прилавке наших жителей.
Вы уже упоминали импортный картофель. Еще до Нового года, насколько я понимаю, чиновники говорили о том, что этот вопрос будут, вопрос роста цен на картофель, будут решать в том числе и импортными поставками. Это максимум, что получилось, вот нынешние около 100 рублей за килограмм в магазинах, во всяком случае, московских магазинах.
Ну, в общем, да, отдать должное правительству о том, что они приняли решение и договорились в рамках нашего евразийского пространства обнулить таможенные пошлины на импортный картофель. Но дело в том, что поставки по объективным причинам, первые поставки в малом количестве, они начинаются в январе, нарастают к февралю, марту. Ну вот пик я уже обозначил, что пик поставок придется на апрель, май, первая середина июня. Вот. Но, к сожалению, вот такие причины, которые я обозначил, которые вот наблюдаем на текущий момент, я имею в виду с недопоставками по графику тех объемов импортного картофеля, они, конечно, вот отразились в текущий момент на цене картофеля на прилавке. Хотя, вот по нашей информации, последние недели цена импортного картофеля в порту начинает снижаться. Надеемся, что такой эффект он потом отразится и уже на снижение цен на прилавках торговых сетях.
Ну и последняя, наверное, новость у нас звучит так. Капуста по росту цен обогнала картофель. Теперь с капустой тоже происходить будет?
Надеемся, что каких-то выдающихся отклонений не будет. Но объективно, опять же, если брать советские стандарты, биологические сроки хранения на тех же подвощных базах у нас заканчивались, ограничивались 1 мая. Вот. И сейчас, ну, если будут поставки из стран Средней Азии, бывшего постсоветского пространства, ранней капусты, ну, надеюсь о том, что сильно по кошельку это не ударит. И надо объективно признать, смотрите, вот по нормам Росстата того же, средний россиян потребляет в год 55 килограмм картофеля. Делим на 12 месяцев, получаем, ну, условно говоря, 4 килограмма в месяц. Примножаем даже на те 80-100 рублей, которые сейчас отражаются на ценниках по картофелю. Получается, что на только картофель мы должны потратить в месяц около там, 300-400 рублей. Насколько это вот критично для рядового потребителя, покупателя, ну, здесь нам тоже это иметь в виду. И
понял.
Хочу сказать о том, что продукция борщевого набора, она по умолчанию не должна стоить копейки. Иначе картофелеводы будут сокращать площади под этим бизнесом, и это, наоборот, в перспективе может пагубно отразиться на цен на наш второй хлеб и продукцию борщевого набора.
Спасибо. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников был с нами на прямой связи. Сейчас Юрий пишет, Катя 986 скажет, вчера только был в магазине и подорожания нет. Секундочку, я обычно говорю о другом, о том, что вижу на самом деле. Откуда вы знаете, что я увидел в магазинах? Но я, впрочем, уже сказал, я посмотрел в главных торговых сетях, там картошка, как правило, продается примерно по 100 рублей, 99,99. В одной из торговых сетей нашел все-таки по 84,99, по-моему. Но вот дешевле нет. А что вы нашли? Я в этом году часть картошки, пишет Григорий, посажу рассадой, думая, в середине июня уже подкапывать начну. А Константин не понимает, как это работает. На российских рынках доминирует, как он пишет, картофель, выращенный в пустыне. Ну вот, а так это работает. Получилось, подождите, вот у нас Григорий нашелся, который утверждает, что где-то, тут даже есть конкретная сеть, я правда, может быть, это питерская какая-то сеть, но он нашел картофель эконом фиолетовой сетки по 29,99. 123-й. Получилось по максимуму, картошка сегодня временами стала дороже куриных яиц. Сложности очередные, вот и все. Капуста нового урожая пошла в продажу, я на прошлой неделе еле-еле старый урожай нашел, чтобы заквасить, но нашел уже по 55 рублей за килограмм. 7373948, телефон прямого эфира. Вот 401-й нашел ранний египетский картофель, который действительно 129,99 предлагает 401-й. Я в какой-то из сетей находил, по-моему, то ли по 119, то ли по 109 рублей за килограмм. Там тоже речь шла, по-моему, именно о египетском раннем картофеле. Половину зимы жили на своей воронежской картошке, мама выращивала, пишет Вера, 132-я. Ну а теперь-то почем берете? Я каждое лето сажаю ведро картошки и с июля по сентябрь ем свою бесплатную и вкусную. Но это летом. А вот сейчас-то что? Костя, соответственно, 873-й. Главное, чтобы зеленая не была, пишет Руслан, 544-й. Да, мне кажется, все-таки, когда мы говорим про продукты, главное, чтобы вкусно получилось. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я очень вчера удивился. Меня жена попросила картошку купить. Да. И я ее за 109 купил. Ну, просто потому, что попросила, сам-то я ее не ем. Ну, это, конечно, ужасно, и если бы я ее ел, я бы просто ее там на что-то поменял, на крупу или на другие овощи. Ну, такая цена, конечно, не укладывается в голове.
Ну вот, а почему она не укладывается в голове? Но только что ведь, видите, Алексей Красильников говорил. Ну, мы просто, понимаете, даже 4 килограмма – это всего 400 рублей.
Послушайте, Юрий. Объяснить можно все, что угодно, да, но если мы берем полезную массу, ее же еще почистить надо, мы же понимаем, да, и там достаточно много повреждений на ней, как правило, есть какие-то болезненные участки, которые надо вырезать, ну, то есть это нереальный ценник, ну давайте, это всегда был самый дешевый овощ на нашем столе.
Так может быть потому с ним и были проблемы в продаже. В одной из сетей 898 в воскресенье нашел картошку по 76 рублей. Михаил обращает внимание, 580-й, аграрии издают картофель по 30-50, а все остальное, как он утверждает, это на накрутки ритейлеров. Про ту же сеть теперь 208-я Екатерина пишет, не старая, но уже забрали остатки, раскупили, два дня назад покупали за 70, то есть где-то 76, где-то в той же сети по 70 рублей. Картошка, если картошка стоит дороже макаронов или риса, то я не ем картошку, все просто, пишет Костя, 873-й. Тут тоже интересная история. Макароны бывают разные. Даже сейчас, по-моему, макароны бывают и по 20, и по 100 рублей. Вот какие из них мы будем сравнивать с картошкой? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Я считаю, что уже назрела ситуация, когда пора вводить специальные магазины, где люди будут приобретать эту картошку, которая еще с советских времен, вот оскомину набила, по нормальной доступной цене, потому что, ну, это, конечно, кошмар во столько раз. То есть я понимаю, да, 100 рублей это вообще, в принципе, и не те деньги, за которые, но если она была 20 и стала 100, ну, это должен за это кто-то ответить.
И а почему за это кто-то должен отвечать, я прошу прощения?
Потому что это сговор монополистов. Тут явный картельный сговор. Тут
а это, как вы это определили? Подождите, секундочку. И тогда тоже. Насколько я помню, в отличие от вас, другие-то вот такого сговора не находили. Сегодня в магазине «Магнит картофель» 115, «Дикси» 100, участника хорошая 110, пишет Дмитрий 357. Саша 785. Молодая египетская картошка хороша тем, что ее не надо чистить, просто щеточкой можно помыть и варить вместе с кожурой или в духовке запекать и есть тоже вместе с кожурой. Обязательно. Это Юрий 999. Кто-то до сих пор покупает сырую неприготовленную картошку? Ну, видите, много людей, Юрий, в отличие от вас, такую картошку покупают. 724 говорит, слушайте, надо еще тогда разобраться, что такое килограмм макарон, ведь килограмм сухих макарон не равен килограмму вареных. Вот действительно, тоже важная история. Вера один раз очень обрадовалась, что купила дешевую картошку, но она была такая невкусная, аж жуть. Елена, все забыли, что с конца того года запас российского картофеля, вот что знает Елена, уехал в Казахстан, где были нехватки, и картофель сильно подорожал. Ну, увезли, продали, получили маржу, а теперь картофель в хранилищах закончился, а свежий урожай дорог. Елена, вы помните, да, о чем нам только что рассказывал Алексей Красильников из Картофельного союза? Он все-таки все больше говорил о том, что у нас с урожаем как-то не очень получилось. Всю зиму со своей картошкой и проблем нет, пишет Лина.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
562 пишет, что продукты из потребительской корзины должны стоить, соответственно, дешево. Но, понимаете, дешево – это такая субъективная история, которая сегодня дешево одна цифра, завтра дешево другая цифра. И вполне возможно, что 100 рублей за килограмм картошки – это теперь тоже дешево. Ну, в общем, с этим мы будем разбираться. Напомню, человек из Картофельного союза только что обещал нам, что, может быть, уже в ближайшее время, по меньшей мере, такого роста цен на картошку не будет, а, может быть, даже и получше, в смысле, поменьше будут цены. Но, еще раз напомню, из ваших сообщений мы видим цены от 70 до 120 рублей за 1 килограмм. Максим Орешкин назвал маркетплейсы одной из причин снижения безработицы. Это, говорит, часть важнейших структурных реформ, которая в том числе обеспечила устойчивую динамику для российской экономики. Это замруководителя администрации президента Орешкин. И вот, соответственно, он выступал. Говорит, много дискуссий, какая причина того, что у нас такая низкая безработица в стране. Так вот, как раз цифровые маркетплейсы – одна из причин, почему у нас структурная безработица снижается. Потому что спрос стал доступен практически в любой точке нашей страны. Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экономике и трудовым отношениям. Вадим Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, насколько действительно маркетплейсы, на ваш взгляд, помогают побороть безработицу?
Ну, они действительно ее помогают побороть, но тут очень важный аспект, кто в маркетплейсах работает. Зачастую это те, кому сложно работать полный день где-то на производстве. Это, например, мамы в декрете, это наши сограждане с инвалидностью. Поэтому маркетплейсы очень помогают правильно структурировать занятость в нашей стране. Но еще один момент. маркетплейсы, они же по всей стране работают, и, соответственно, это помогает сбалансировать, создать новые рабочие места в тех регионах, где, может быть, нету градообразующих предприятий, крупной промышленности и так далее. Так что здесь вот от маркетплейса я вижу только плюсы.
Но когда говорят, что вот эти плюсы, о которых говорите вы, во многом связаны с тем, что людей из других отраслей экономики забирают именно маркетплейсы, и это не очень правильное использование рабочей силы. Что скажете?
Ну, опять-таки, у нас крепостного права-то, слава богу, нет в стране, да, и человек голосует и ногами, и руками, что называется, где ему работать. И здорово, что появляется конкуренция, и человек, если он хочет себя реализовать в такой предпринимательской модели, да, какой являются, например, вот пункты выдачи, да, например, и так далее и тому подобное, ну, пусть он себя реализовывает. И хорошо, что он может работать там, а значит, другой работодатель вынужден свои условия труда улучшать, заработную плату повышать. Ну, то есть, в любом случае, сейчас же все HR-ы наши, ну, или как раньше говорили, кадровики, в один голос утверждают, сейчас рынок труда принадлежит не работодателю, а соискателю. И вот все работодатели сейчас находятся в дикой конкуренции за сотрудников своих. А что это значит? Значит, они, повторюсь, вынуждены улучшать условия труда не потому, что они такие хорошие и вдруг начали резко любить людей, а потому что они понимают, что не создашь ты комфортные условия труда, не будет у тебя нормальных помещений для сотрудников там, и так далее и тому подобное, они уйдут к твоему соседу. И в этом смысле маркетплейсы, ну, один из новых игроков просто на рынке труда, один из конкурентов, такой же, как и другие промышленные предприятия.
Но в целом для экономики разве это не проблема, когда, например, человек, который мог бы работать на более важном для экономики страны производстве, в результате работает курьером?
Ну, а что значит более важное? Как бы, помните советскую нашу такую установку? Все профессии нужны, все профессии важны. Да, ну вот то, что у нас, ну, опять-таки, пожилой человек, да, которого дети научили пользоваться гаджетами, он имеет возможность не ходить куда-то далеко, там, за магазинами, за покупками, да, в магазины, а заказать доставку каких-то продуктов необходимых к себе домой. Что в этом плохого-то?
Ну, важно, это хорошо. Тогда другой поворот этой же темы. Да, подождите, Виталий просто пишет. Но смотрите, если курьеры зарабатывают страшные тысячи, как пишет Виталий, тогда зачем учиться на учителя или врача?
Ну, опять-таки, ты курьером, ты поезди по огромному городу, да, целый день, с утра до вечера. Вот мне кажется, у нас, знаете, так люди думают, что это такая синекура. Вот ты курьером стал, да, и ходишь с легким пакетиком на небольшие расстояния, но мы же видим, что это не так. Это тяжелейшая работа, да, это выматывающая работа. Она неквалифицированная, безусловно, да, и туда легкий вход в эту профессию. Но опять-таки, много у нас таких профессий, но... не знаю, там, заправщики на бензоколонках.
Да
там,
нет, ну мы можем опять вернуться к истории, люди разные нужны, да, в общем.
Ну, конечно, и если, опять-таки, вот что хорошо в таких вакансиях, что они не подразумевают, ну, вот, работу и занятость, не, ну, там, целую смену, там, да, или по какому-то графику, то есть, вот может человек... там, отработать там по состоянию здоровья, да, там, опять-таки, по необходимости, вот несколько часов, например, 4 часа в день ему нормально отработать, комфортно, не утомляет, ему хватает то, что он зарабатывает.
Есть вариант, я понял. Спасибо. Да. Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экономике и трудовым отношениям, был с нами на прямой связи. У врача ответственность выше, это вам не заказ перепутать, это Анастасия, 395-я, курьером долго не поработаешь, особенно пешком, это Лена, 268-я, зато хорошие деньги, это 724-й. Возвращаясь к тому, что мы обсуждали, оказывается, ФАС действительно обнаруживал картельный сговор на рынке гречки. Тут я был неправ, дело было в марте 2020 года. А вот по поводу того, что происходило с рынком картофеля в Казахстане, я нашел только одно. В стране ждали резкого повышения цен, в том числе и на картофель, и в новостях больше сообщений о том, как в Казахстан поступает картошка из Китая, а не из Российской Федерации. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 17 апреля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе сегодня не по сравнению со вчерашним днем, прежде всего, несущественные пробки. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла нам обещают в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Обращаем особое внимание на Садовое кольцо в районе метро Октябрьское. Там, в общем, много красного. Имейте это в виду. Судя по Яндексу, есть перекрытие в самом центре, в районе Кремлевской набережной. Тоже это стоит иметь в виду. Ну и, соответственно, подъехать к Кремлю по Большой Якиманке тоже проблема, потому что там пробка красного цвета, а она начинается почти от метро Октябрьское. Ну нет, преувеличивать все-таки не будем. Там пробки довольно часто бывают. Но существенно, наверное, от Бродникова переулка, я бы так сказал, начинается эта пробка, пробка до самого Кремля. В целом 4 балла, еще раз напомню, обращаем внимание на всю карту московских пробок. Что тут еще из заметного? Ну вот, может быть, третье транспортное кольцо в районе, в районе станции метро Автозаводская. Внешнее транспортное кольцо, там стоит в пробке, и это пробка от Волгоградского проспекта.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минздрав разрешает среднему медперсоналу брать на себя функции специалистов. Фельдшеры в медпунктах смогут выполнять функции акушеров-гинекологов, принимая роды и назначая лекарства пациенткам. Что меняют новые правила? Должны ли предупреждать пациента, что его будет обслуживать не врач, а фельдшер? Ну и все остальное. Первая тема. Вторая. Астрономы обнаружили признаки жизни на планете, расположенной в 124 световых годах от Земли. Насколько убедительные нынешние заявления, были ли такие находки прежде, а главное, если все это подтвердится, что это значит. Вторая тема, обсуждаем через 10 минут примерно. Срочные новости, которые в эти минуты приходят. Татьяна Буланова, известная певица, награждена медалью за труды в культуре и искусстве. Подписал соответствующий указ президент России Владимир Путин, об этом пишет агентство ТАСС. Среди награжденных есть еще Мария Захарова, которая получит орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Это из того, что в эти минуты появляется. Что еще? Глава РПЛ Алаев проведет встречу с футболистами «Химок» по поводу ситуации в клубе. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваше сообщение, 724, кто это, Буланова? Не знаю, вы, если хотите, узнайте. Для этого существуют определенные способы. Сергей 424. Почему привязались к этим курьерам? Люди зарабатывают себе на жизнь, платят налоги. Что в этом плохого? Почему кого-то гложет зависть от того, сколько они получают? Депутаты, полагает Сергей, получают больше, и это никого не смущает. То есть ему кажется, что так не должно быть, если я правильно понимаю то, что написал Сергей. А Александр сейчас работает, как он пишет, временно работаю, 898-й в Озоне в Екатеринбурге, народу много, день отработал, деньги на следующий день пришли, смена стоит до 5-7 тысяч рублей, разве это плохо? Нет. А на заводах рабочих не хватает. Это ваши сообщения, которые в эти минуты приходят. Теперь первая тема для обсуждения. Пишут, что Минздрав разрешил среднему медперсоналу брать на себя функции специалистов. Речь идет о функциях акушеров-гинекологов. Теперь фельдшеры в медпунктах смогут выполнять эти функции, принимая роды и назначая лекарства пациентам. Возможность заложена в новом приказе Минздрава. Вступит в силу этот приказ с 1 сентября. Понятно, что делегировать полномочия фельдшеров должны руководители этих медицинских учреждений. Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, я правильно понимаю, что если не говорить о функциях именно акушеров-гинекологов, то акушер быть как бы врачом в других специальностях уже может?
Да, конечно. На самом деле есть профессиональный стандарт фельдшера, где указано, что в его функции входит в том числе ведение физиологических родов, принятие этих родов. Поэтому огромное количество специалистов, а их у нас 137 тысяч, в общем, фельдшеров в России, они обязаны уметь очень многое, в том числе и диагностику, и ведение пациентов, и назначение лекарств. Поэтому, в общем, ничего нового и ничего такого угрожающего в этом приказе для пациентов быть не может. У нас с вами, чтобы вы знали, 88 миллионов человек в сельской местности пользуются услугами фельдшеров или фельдшеров-акушеров. И еще 32 миллиона человек получили помощь от фельдшеров при там, выездах скорой помощи, либо при выездных фельдшерских пунктах. Поэтому, конечно, это очень распространенная сфера услуг и сфера деятельности медицинских работников. И эти работники достаточно хорошо квалифицированы. Кстати, 40% из них имеют квалификационную категорию.
Подождите. Хорошо, тогда другой уточняющий вопрос. Это история, которая будет реализована, скажем, в удаленных фельдшерских пунктах, о которых вы упоминали, или в городских поликлиниках что-то подобное тоже может происходить?
Вы знаете, все зависит от того, как выстроена работа, в том числе городских поликлиник. Если наблюдается острая нехватка каких-то врачей-специалистов, то, по крайней мере, первичный прием в этих поликлиниках действительно по поручению, как вы правильно сказали, руководителя организации может проводить фельдшер. И неосложненные случаи заболеваний или реабилитация, или профилактика, или наблюдение, конечно, он может осуществлять ничуть не хуже, чем терапевт во многих случаях. Вообще опытный фельдшер зачастую может оказывать помощь более квалифицированно, чем неопытный терапевт. Ну, как бы жизнь показывает, что это так.
Подождите, а меня как пациента обязаны предупредить, что принимать будет не врач, а фельдшер?
А для вас это существенная разница? Это медицинский работник. Вы получаете квалифицированную медицинскую помощь, если фельдшер понимает, что уровень его компетенции недостаточен, потому что осложненное состояние или заболевание, он обязан направить к врачу-специалисту. Но дело в том, что больше половины обращений в поликлинике – это все-таки рутинные случаи, которые вполне могут быть курированы средним медицинским персоналом, хорошо обученным и имеющим достаточный уровень квалификации.
Так, еще вопрос. Если я правильно понимаю, это в некотором смысле должно повысить нагрузку фельдшера или нет?
На самом деле нагрузка фельдшера и так сейчас очень велика. Я когда говорю о том, что 156 миллионов обращений от 88 миллионов человек к фельдшерам, 137 тысяч, это достаточно большая нагрузка. Просто речь идет о том, что в условиях острой нехватки специалистов, которые могут остаться в отдельных медицинских организациях, просто это вынужденная мера передачи фельдшеру.
Да, нет, это понятно. Да-да-да, Лариса Дмитриевна, это более-менее понятно, просто возникает следующий вопрос. Вот если сейчас фельдшер выполняет свои функции, в какой-то момент ему говорят, а теперь ты будешь выполнять часть функций врача. По идее, за это же должны доплачивать или нет?
Это те же самые функции, которые входят в профессиональный стандарт фельдшера. Просто он может сидеть на этом участке, и там его могут перевести с одного участка на другой, если есть кого заменить на его участке, например. Ну, по крайней мере, я так понимаю.
Ну и еще одна уточняющая история. Вы тоже уже говорили, и вот в статьях на эту тему пишут. Это все потому, что в системе здравоохранения специалистов разного профиля не хватает. Тут говорят про более чем 23 тысячи человек. А фельдшеров хватает?
Ну, относительно, потому что как бы ставок фельдшерам вообще 180 тысяч, а занято 167 тысяч. Ну, как бы 20 тысяч ставок вакантные, но, тем не менее, уровень занятости этих ставок больше, чем у врачебного персонала. Поэтому относительно много. И самое интересное, что в эту когорту фельдшеры идут молодые люди, что, вообще говоря, очень отрадно. Там достаточно большая доля молодых людей.
То есть, с вашей точки зрения, это хорошая инициатива?
Я думаю, да, это хорошая инициатива и хорошее начало для людей, которые увлечены медициной, потому что фельдшер дальше может получить дополнительное образование и получить врачебную специальность, если он получил еще и практический опыт. Потому что у фельдшера зачастую практических функций даже больше, чем у врача. И там бывают ситуации очень сложные. Пожалуйста, скорая помощь у нас практически вся обеспечена фельдшерами.
Ну, то есть не получится такого, что у фельдшера и так много работы, плюс еще эта работа, что они будут перерабатывать?
Ну, сложно сказать, может и получиться так же, как и получается с врачами, которые работают на две ставки и больше. Нам действительно нужно, во-первых, увеличивать число врачей, во-вторых, оздоравливать население.
Поэтому понятно. Спасибо. Директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович была с нами на прямой связи со специалистами на скорой медпомощи в Московской области. Ситуация не радует, это пишет Николай 951. Он утверждает, что в 7 из 10 вызовов приезжают фельдшеры. Вера 132. Наверное, в некоторых случаях это вполне уместно. Например, во время телемедицины они созвонятся, в ЕМИАС привяжут направление на анализы, проверят, не пора ли продлить рецепт на льготное лекарство. Напомню, мы обсуждаем инициативу Минздрава разрешать среднему персоналу брать на себя функции специалистов. В данном случае новация именно в функциях акушеров-гинекологов. То есть они смогут принимать роды и назначать лекарства пациентам. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий, у главврача не хватает акушерки. Он открывает вакансию, а теперь просто в акушеры записывают фельдшера. И дело в шляпе. А почему вы так решили? Ну, откуда вы взяли эту историю? В данном случае, тем более, вот Юрий 999 тоже пишет, фельдшер и так эти функции уже выполняет. Тогда получается, что это никак не может отменить проблему нехватки акушера. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий, это Гурген.
Да.
Видите ли, я считаю, что это очень важно, и это прекрасная инициатива, потому что среди молодых специалистов уровня фельдшера, мне кажется, что это один из самых прекрасных вариантов, с которым человек может столкнуться, например, в медицинских пунктах в метро. Как один мой знакомый, который был в Париже, и у него была паническая атака. Вы знаете, ему моментально купировали бромазепамом, и у него прошло остатое состояние. Вы понимаете, дело в том, что фельдшер тем отличается от терапевта, что да, он как бы несет неполную врачебную ответственность. Хотя мы прекрасно понимаем, что плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, и, очевидно, фельдшер – это определенный этап, вот как сказал уважаемый эксперт, именно в этом смысле. И получение дальнейшей квалификации, а у врачей постоянное, как вы знаете, повышение квалификации неизбежно на протяжении всей жизни, мне кажется, что это один из прекрасных способов задействовать ту самую молодежь, о которой говорилось.
Ну, еще, Гурген, раз уж вы до нас дозвонились, пока мы с вами разговариваем, тут люди, получается, начинают спорить, наша аудитория, по поводу того, кто же должен приезжать на скорой. Вот один написал, приезжают в результате чуть ли не все время, соответственно, не врач, а в данном случае фельдшер, это не очень плохо. А другой пишет, а кто вам должен приезжать, врач, что ли, вы серьезно, с вашей точки зрения, а как все это должно быть организовано?
Вы знаете, я считаю, что должен быть фельдшер обязательно, потому что врач должен быть этим фельдшером хорошо информированного состояния, а фельдшер уже обладает достаточной компетенцией для того, чтобы даже поставить диагноз, да? Уже не говоря о том, что такой мини-консилиум с доктором, ну, на скорой помощи, естественно, если вы имеете в виду, да? Значит, это будет совершенно очень полезно для ситуации. И я считаю, что ни в коем случае нельзя пресекать такую компетенцию фельдшера. Вы знаете, мой прадед был фельдшером в царской армии. И тем не менее, он оказывал неоценимые услуги и был награжден орденами вплоть до такого, будучи фельдшером, но не терапевтом. этом. Да.
Спасибо.
Я считаю... Да, спасибо.
Спасибо. Так как Гурген упоминал конкретные лекарства, давайте все-таки лишний раз подтвердим, что лекарственные средства, подчеркнем, должны приниматься исключительно по назначению врача и никак иначе. 7373948, телефон прямого эфира. Детального обмена мнениями по Украине в ходе переговоров Путина и Аль-Тани в Москве не было. Это заявление Пескова. И тот же Песков говорит, Россия открыта для налаживания многоформатного сотрудничества со всеми странами, которые этого желают. Лена 268-я возвращает нас к теме, которую мы обсуждаем. У фельдшера есть все необходимое, чтобы оказать первую помощь, и этого достаточно, считает она. 724-й при этом пишет, осталось выяснить, хороша ли квалификация этих самых фельдшеров.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Астрономы обнаружили признаки жизни на планете в 124 световых годах от Земли. Речь идет о небесном теле с названием К2-18b, которое вращается вокруг красного карлика в созвездии Льва. Эта планета больше Земли в два раза. Год на ней проходит всего за 33 дня, пишет в Daily Mail. По информации журналистов, небесное тело изучали исследователи Кембриджского университета. Они рассказали, что эта планета, вероятно, покрыта океаном, и на ней выявили соединения, которые в земных условиях могут вырабатываться только живыми организмами, такими как фитопланктон. А вот насколько важно то, что, то, о чем сейчас пишут в Daily Mail, то, о чем говорят, соответственно, в данном случае, получается, ведь британские, да, ученые? Тут важно тоже понять, наверное, учитывая. Нет, Кембриджский университет, это где? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Соответственно, если правда нашли жизнь, пусть даже в 124 световых годах от Земли. Это что-то значит для нас? Мы часто с этим встречаемся? Было ли что-то подобное прежде? И вот эта новость, она чего нам дает? Понятно же, что мы не полетим через эти 124 световых года. Или все-таки это какой-то вариант для того, чтобы отправиться на эту самую планету К2-18b? Владимир Липунов, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии МГУ. Владимир Михайлович, здравствуйте.
День, да.
Вот теперь слышно. Скажите, насколько убедительно объяснение насчет признаков жизни на этой планете К2-18b?
Ну, я, к сожалению, научную статью не смотрел. Не было времени просто. Сейчас с конференции возвращался из Китая. Но это очень интересный вопрос. Первое желание было ответить, что, конечно, ничего там интересного, никакой жизни там не найти. Но сейчас я немножко подумал, посмотрел. Смотрите, вот единственная жизнь, которую мы знаем, это вот наша земная жизнь. Это жизнь на Земле у планеты рядом с желтым карликом. А вы сегодня меня спрашиваете о планете с красным карликом. Ну вот с одной стороны, красных карликов, наверное, в 10 раз больше, чем желтых. То есть вот как бы искать, почему они часто попадаются искателям планет? Потому что просто они образуются чаще и образуются и живут дольше. Вот два эти обстоятельства делают красные карлики как бы с положительной точки зрения возможным существованием жизни на них. Но самое неприятное в красных карликах, что они, в отличие от Солнца, которое хотя бы слышим по радио и телевидению, часто там какие-то вспышки, потоки корпускул, солнечного ветра, магнитные бури и так далее, и так далее. Но на самом деле там все преувеличено. Дело в том, что когда Солнце происходит вспышка, его светимость практически не меняется. Ну, это не установлено. Фактически там тысячные доли или сотые доли процента, так сказать, изменения. А вот когда на красном карлике происходит вспышка, то это красный карлик вспыхит 100 раз, ребята. А 100 раз это сильно. Представьте себе, чтобы Солнце вспыхивало там раз в неделю в сотню раз. Ну, тут просто бы все бы сгорели бы там, от ультрафиолета и все прочего. Конечно, на красном карлике поменьше ультрафиолета, но это не спасает, потому что вспышки там более такие жестокие. Там идет рентгеновское излучение сильное, которое очень опасно. Но если у планеты есть большая водная поверхность, ну, такие планеты называются планетарными, то совершенно другая возникает картина. Смотрите, все эти рентгеновские вспышки становятся не так важны. Ну, вы знаете, что рентген, он не только лечит, ну, там, позволяет там на флюорографии предупредить всякие болезни. Вот. Но он и убивает прекрасно, извиняюсь за это слово. Так вот, здесь ситуация такая, что если вы возьмете поверхность воды и атмосферу, то окажется, что сильное рентгеновское излучение, конечно, погубит очень быстро атмосферу. Ну, там снесет озоновый слой, и все это будет совсем испорчено. Но дело в том, что способность проникать через среду рентгеновских квантов, ну, это тот же свет, просто очень жестких энергий, в тысячу раз более жестких, чем те кванты видимого света, вот мы видим вокруг, летают. Вот. Так вот, я хочу сказать, что в воде путь поглощения в тысячу раз меньше. То есть этот рентгеновский поток, если будет какая-нибудь водная гладь типа Азовского моря, ну, с глубиной там 8-10 метров, то фактически до дна это все не дойдет. И в этом смысле подводная жизнь, она более защищена. Ну, тем более подземная.
Коротко, да. Владимир Михайлович, все-таки такие находки, похожие находки прежде были?
Нет, я не могу сказать, насколько она надежная. Но говорится о том, что есть так называемые... Как ищут жизнь? Ищут, снимают спектры такой планеты. Как правило, это делается на гигантских телескопах. Вот. И если в спектре появляются так называемые линии, их называют биомаркерами, это линии, которые возникают из-за выделения газов, характерных для, например, биогенеза или, наоборот, там гниения какого-то. Ну, метан, грубо говоря, вот вы знаете, у нас иногда пузыри из-под воды. Вот, и, по-видимому, найдено какое-то количество. Само по себе это не является особым доказательством.
А вот как раз еще один короткий, совсем короткий ответ, прошу вас. А вот как можно доказать то, что они теперь нашли?
Доказать. Доказать надо дальше исследовать. Надо найти какую-то сезонную периодичность. Мы знаем, что гниение процесса – это весна, лето, так сказать, зимой все затихает. Вот это надо смотреть. Надо смотреть такие вещи.
Спасибо. Спасибо. Владимир Липунов, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии в МГУ, был с нами на прямой связи. Новости о жизни где-то еще волнуют человечество из-за чувства одиночества, видимо, не очень приятного, полагает 724-й. А вдруг они прилетят, пишет Григорий, 859, у них год всего 33 дня, им наверняка меньше лететь до Земли, чем нам до них, нужно укреплять всеми силами озоновый слой. Вот такой неожиданный поворот предлагает Григорий. Юрий, 999-й, вместо красного 8 из 10 случаев в желтый карлик приезжает. Лена просто ойкнула. Ну вот, а 342-й не понимает, как они смогли выяснить, что там вообще какие-то соединения есть. Насколько я понимаю, Владимир Липунов хотя бы попытался объяснить, каким образом это работает. Температура планеты очень близка к земной, однако она вращается так быстро, что Лена решила зачем-то часть того текста, который я зачитал с самого начала, нам прислать еще раз. Температура планет действительно так, во всяком случае, пишут. Пишут, что год на этой планете длится всего 33 дня. Не очень понятно на самом деле, вот это плохо или хорошо, когда год длится всего 33 дня. Может быть, целых 33 дня? Ну, я не знаю, как сравнить 33 дня года на этой планете К2-18b и 365 дней на планете под названием Земля, соответственно, которую мы населяем. 7373948, телефон прямого эфира. Это какая-то загнивающая планета, так понял. Из-за объяснений Савелий 884-й. Сколько же до них будет СМС-ка-то лететь, спрашивает 892-й. Про СМС-ку мы не знаем, мы знаем, сколько свет летит до этой планеты. 124 световых года. Далее новости.